Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалия. У микрофона Павел Казарин. Мы всматриваемся в самое главное событие, которое произошло на прошлой неделе. Ищем новые яркие актуальные интерпретации этим самым событиям. Валдайский дискуссионный клуб «Валдай» посетил Владимир Путин, наговорил много разного. И, собственно, все теперь ломают голову. Ломают голову относительно того, можно ли говорить о том, что Владимир Путин как-то вот в каких-то нюансах меняется, или на самом деле Владимир Путин образца Валдайского форума, это ничего нового он не сказал и сказать не мог. И какой Владимир Путин пойдет на выборы в марте 2018 года? Начнет ли он себя придумывать новый крестраж, новое оправдание для новый залог своего политического долголетия и новое оправдание и объяснение, почему россияне должны голосовать именно за него? В общем, об этом ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
Не случайно в Торе написано, что отказываться от территории – это большой грех.
Президент России цитирует Тору на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В этом году Владимир Путин много говорил о территориях, сравнивал референдумы в Крыму и Каталонии и обвинил Запад в двойных стандартах.
В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. Напомню, что когда Крым, например, также объявил о своей независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот уже почему-то это не понравилось.
Не нравится Путину и предложение закрыть границу между Россией и территориями Украины, которые контролируют группировки ДНР, ЛНР. Такое решение может повторить ситуацию в Сребренице, уверен российский президент.
Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям особого статуса, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей. Там просто будет резня устроена.
Глава Кремля также на словах поддержал нормандский формат и выполнение Минских соглашений и признал, что не видит альтернативы ООН. При этом Путин не против и реформы этой организации, но только постепенной. Говорил российский президент и о Северной Корее, осудил ядерные испытания КНДР, при этом напомнил, что это суверенная страна.
Решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога. А не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы. Нравится кому-то северокорейский режим или не нравится. Нельзя забывать, что Корейская Народно-Демократическая Республика – это суверенное государство.
Также Владимир Путин обвинил США в невыполнении ядерных соглашений и добавил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас хуже, чем в период холодной войны. А вот в горячей точке мира в Сирии российский президент пообещал разгромить террористов в ближайшее время. На вопрос о своем участии в выборах 2018 года Путин ответил анекдотом.
Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка с бородой. Ну, ты же меня будешь любить? Она говорит, буду очень любить и очень скучать. Так что, ну, я не думаю, что по мне так будут долго скучать.
Модератор форума назвал Владимира Путина талисманом Валдайского клуба, ведь российский президент ни разу не пропустил его заседание. В этом году кампанию главе Кремля составил бывший президент Афганистана Хамид Карзай, научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма. Валдайский клуб был основан в 2004 году как международная площадка для обсуждения актуальных мировых проблем в области политики, экономики и в других сферах. По словам организаторов, за 13 лет в дискуссиях взяли участие тысячи экспертов из 63 стран. Денис Зепсен для радио Крым Реалии.
Тема дня.
Друзья, ну, увидели ли мы нового Владимира Путина? И способен ли Владимир Путин меняться вообще? Или мы, условно говоря, обнаружили какую-то вот такую стратегическую единую линию поведения российского главы государства, который будет ее придерживаться и вплоть до президентских выборов в марте 2018 года и далее. вопрос, который, на который мы будем искать сегодня ответ. Будем мы это делать вместе с Иваном Преображенским, кандидатом политических наук, экспертом по Центральной и Восточной Европе. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Иван, вот Владимир Путин на Валдайском, на заседании дискуссионного клуба «Валдай», он лично вас чем-то удивил?
Честно говоря, да. Нет. Возможно, это было удивление несколько ошибочное, но тем не менее, изначально ходили активные слухи, что он сделает какое-то громкое заявление. Удивил он тем, что он не сделал ровным счетом никакого заявления, то есть не сказал, по большому счету, практически ничего нового по сравнению с тем, что он когда-либо говорил. То есть это была очень дежурная, очень скучная и, очевидно, при этом продуманная речь.
Угу. А какие она в себе... А какие она в себе содержала посылы? Какой месседж и кому был адресован, собственно?
Ну, в значительной степени это было явно адресовано вовне, скажем так, России, то есть западным, как он выражается, партнером Российской Федерации. И все сводилось к достаточно короткому, простому месседжу о том, что менять ничего в отношениях с Западом и ничего, в принципе, Российская Федерация не собирается. Нет. Если есть какие-то претензии, то, тем не менее, Россия будет вести себя так, как вела. Нет. Даже если речь идет о старых ядерных договоренностях, если США не готовы с точки зрения Кремля соблюдать их так, как надо, так Россия тоже готова их не соблюдать. Нет. И это, наверное, может быть, самый громкий был месседж из того, что, в принципе, было сказано. Нет. Ну, а по большому счету это все называется короткой фразой «все будет как при дедушке». Нет. Но в данном случае Владимир Владимирович имеет явно в виду самого себя. Нет, он-то, собственно, и превращается в этого дедушку, который не собирается менять ничего.
Угу. Вы знаете, опять же, вот в Украине многих заинтересовала риторика главы российского государства по вопросу Донбасса, по вопросу судьбы оккупированных территорий. До этого из Кремля нередко такие посылали сигналы о том, что вот мы, может быть, согласимся на введение миротворцев на Донбасс, и не только, собственно, на линию разграничения между украинской армией и армией так называемых ДНР и ЛНР, но и на всю территорию, соответственно, оккупированных районов. Теперь Владимир Путин говорит о том, что вот никому передавать контроль над границей России не намерено, для того, чтобы вот они по тем или иным причинам. И, если честно, расшифровывать вот эти вот подчас очень разнородные сигналы, которые идут из Кремля, очень сложно. У вас есть своя собственная расшифровка и интерпретация?
Ну, что касается Донбасса, то, опять-таки, сигнал был достаточно простым. Владимир Путин заявил, что ситуация так называемого статус-кво будет сохраняться. То есть изменений на Донбассе ни в какую сторону происходить не будет. Судя по всему, его же собственная инициатива с той точки зрения, чтобы пустить туда все-таки международный контингент, о котором раньше и другие лидеры говорили, в том числе Петр Порошенко, эта инициатива не будет реализована и не будет реализована. Неважно в данном случае совершенно по какой причине, просто суть сводится к тому, что никаким изменениям Кремль сейчас не готов. Он готов только к риторическим заявлениям. И, собственно, вот это действительно существенный момент. Мы понимаем, что Кремль делает множественные противоречащие сами себе заявления. Нет. И это действительно отчетливо видно. Нет. И вот единственное, что можно существенно извлечь из выступления Владимира Путина на так называемом Валдайском форуме. Ниоткуда, куда Россия смогла прийти, она уходить не собиралась. туда, куда она могла бы прийти, она не будет давать гарантии, что она туда не придет. Нет. И риторика будет оставаться конфронтационной, даже если Россия что-то будет предполагать противоположное. Нет. Потому что единственный разговор, на который сегодня Кремль способен, это, видимо, разговор с позиции как раз-таки силы, которую Владимир Путин и пытался вести на Валдайском форуме.
Стабильная непредсказуемость, если угодно. У меня вопрос, если позволите, как раз-таки связанный с теми вещами, которых через ту череду испытаний, которые предстоит пройти российским гражданам и крымчанам, именно о марте 2018 года. Опять же, я помню, в нашей редакции одно время такие шли разговоры о том, что вот Владимир Путин раз за разом создает себе крестражи, такие вот магические амулеты, которые должны обеспечивать его политическое долголетие. Борьба с региональным сепаратизмом, победа во Второй Чеченской была крестражем ее первого президентского срока, борьба, рост благосостояния российских граждан стал крестражем второго срока, а вот Крым, наверное, стал крестражем третьего срока. Стоит ли ждать каких-то новых крестражей в преддверии четвертого президентского срока Владимира Путина или вот таких вот лихорадочных телодвижений Кремль совершать не намерен?
Я думаю, что все, скажем так, интересное, что Кремль готов и мог сделать, нет, он действительно сделал приблизительно в 2014-2015 году. Судя по всему, нет, ничего нового наш темный лорд или темнейший, как иногда любят называть Владимира Путина в соцсетях, в российских, уже делать не собирается. Нет. Он считает, что он уже достиг, нет, скажем так, того уровня непобедимости, того уровня неуничтожимости, нет, что у него нет необходимости создавать какие-то новые крестражи, как вы говорите, да, потому что это действительно, нет, очень точно можно свести к тому, что он ведет себя как человек, стремящийся гарантировать свое сохранение у власти, нет, любой ценой, даже ценой разрушения самого себя, нет, того, каким он был. Нет, в этом смысле параллели с в общем-то, детской книжкой Гарри Поттера достаточно верная, потому что Владимир Путин первого и второго срока очень сильно отличался от Владимира Путина третьего срока, но это совершенно не помешало ему тогда, нет, производить, скажем так, эти изменения и отказываться ради удержания власти, нет, от тех целей, которые он до этого ставил. Сейчас же, по большому счету, все цели достигнуты. Власть удерживается до 2018 года. До марта месяца точно никаких изменений не будет. После 2018 года, по большому счету, изменения может быть, судя по его заявлениям, только одно, нет, а именно продолжение укрепления власти и устранение всех, кого это не устраивает, по большому счету.
Вы знаете, вот Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», он в одном из наших эфиров выдвинул предположение, что после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сам Кирилл, он ждет очень резкого закручивания гаек во всех сферах общественной жизни, и он считает, что это может с большой долей вероятности наступить такой период большого внутреннего похолодания в Российской Федерации. Разделяете ли вы такие, апокалиптичные ожидания?
Я думаю, что апокалипсиса тоже не случится, честно говоря. Мне не кажется, что произойдут какие-то новые серьезные похолодания, скажем так, в российской жизни. Вот. Но все тенденции, которые существовали после приблизительно 2011-2012 года, будут последовательно углубляться. Нет, проблема в том, что, скажем так, зло российского режима не в том, что он стремится быть исключительно, скажем так, агрессивен по отношению к своим собственным гражданам. Нет, зло российского режима состоит в том, что его логика не меняется, и это бюрократическая логика, которая требует новых уголовных дел, возможно, для новых звездочек, новых сотрудников. Нет, что омоложение, скажем так, губернаторских кадров, о котором говорили в этом году в России, в реальности приводит к тому, что появляются новые начальники, которым надо новым образом выслуживаться перед все тем же Владимиром Путиным. Нет, и его все труднее удивить. Нет, их лояльностью, соответственно, их лояльность будет углубляться. На фоне того, что углубляется лояльность большинства чиновников, те, кто недостаточно лояльные, нет, а еще несколько лет назад казались вполне себе соответствующими необходимым стандартам, нет, будут выглядеть как диссиденты и оппозиция. Соответственно, гайки будут закручиваться не потому, что кто-то хочет закрутить гайки, нет, а потому что такова, собственно, логика существования действующего политического режима. И даже сам Владимир Путин не в состоянии, по большому счету, уже изменить ситуацию, что, собственно, и видно по его выступлению на Валдайском форуме. Машина катится вперед с все большей скоростью, разгоняясь, и остановить ее, по большому счету, в рамках логики этой системы совершенно невозможно, потому что система работает, именно система уже работает на закручивание гаек. Для этого не нужно никаких волонтаристских решений. Но нельзя сказать, что это будет прямо апокалипсис, потому что ни одна бюрократическая система не работает быстро. И мало того, бюрократические системы редко работают эффективно.
Ну, мы просто, знаете, вот как раз рассматривали все это в контексте происходящего в Крыму. Там, с одной стороны, этой осенью завершился период всех уголовных дел. По ним были вынесены приговоры по тем делам, которые начались в 2014-2015 году. Это дело Людмилы Умерова, дело Ахтема Чийгоза, дело Владимира Балуха. С другой стороны, мы видим как бы новую волну задержаний. Мы все время вот пытаемся разобраться, где, собственно, начинается, где заканчивается российская система, где в ней, условно говоря, централизованное управление, где эксцесс исполнителя. А с другой стороны, мы все время вспоминаем пример Натальи Поклонской, которая стала таким новым явлением в российской внутренней политике. И она резко, знаете, сдвинула вправо представление о норме. Министр культуры Владимир Мединский, который еще недавно воспринимался как главный охранитель, главный родитель духовных скреп, главный борец за богоизбранность русского народа, теперь вынужден отбиваться от обвинений в непатриотичности. И у меня в связи с этим вопрос. Наталья Поклонская, как такое порождение Крыма в российской политике, это случайность, это такая девиация, или она просто попала в новый запрос, в новый запрос на радикализм?
Я бы сказал, что она действительно соответствует новому запросу на углубление радикализма. Нет, и мы можем это назвать дискуссией о том, на что будет похожа Россия после Путина. Нет. И в данном случае ведь совершенно очевидно, что в отличие от многих других, скажем так, борцов за новый консерватизм, за консервативную революцию в России, за так называемые традиционные ценности, которые были придуманы приблизительно с 2011-2012 года и выдвинуты как традиционные для российского общества этой системой. Нет, а Наталья Поклонская, по большому счету, борется за свои ценности вне контекста Владимира Путина. Это очень важно. Нет. Ее призывы, ее идеи никак не соотносятся с тем, есть Владимир Путин или его нет в данный конкретный момент в Российской Федерации. Нет, то есть, по большому счету, речь идет о борьбе за будущую повестку дня, которая может оказаться условно-либеральной, как за то борется либеральная оппозиция, нет, а может оказаться, назовем это так, радикальной или пещерно-консервативной, нет, как того хочет Наталья Поклонская. Нет, и в этом смысле Крым, безусловно, нет, оказался для России такой очень существенной идеологической прививкой – тому, что говорили, нет, в какой-то мере можно говорить, что это Крым присоединил Российскую Федерацию, нет, потому что вольно или невольно, благодаря тому, что делал Кремль, Крым оказался, скажем так, во главе угла. К нему единственному из регионов Российской Федерации в условиях, когда Кремль делает все для того, чтобы большинство регионов Российской Федерации, ну, не единственным, конечно, есть еще Чечня, нет, к нему повышенное внимание. Все остальные регионы превращаются в совершенно как бы полностью подконтрольные Кремлю, никаким образом не независимые, нет, образования. Нет, речи о федеративности в последние годы совершенно не идет. Совершенно очевидно, что все происходящие изменения происходят именно по инициативе Кремля, и мы не можем говорить, что губернаторы выбираются. Это скорее они назначаются. Вот. Но вот Крым в данном случае оказывается исключением, который таким образом, как мы видим, в состоянии навязывать собственно какую-то повестку дня всей России. Нет, вопреки тому, что, казалось бы, он был силовым образом присоединен к стране и, казалось бы, должен был бы оказаться в ситуации, когда именно им занимается Россия с точки зрения как бы вот какого-то объекта. Нет. В итоге, парадоксальным образом, являясь объектом, Крым становится, нет, собственно, и субъектом, который задает какое-то дальнейшее направление развития. Угу. Потенциально задает.
Да, это интересная мысль. Спасибо, Иван. Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центрально-Восточной Европе, был на связи с нашей студией. Дмитрий Солонников, политолог, директор Российского института современного государственного развития, присоединяется к нашей беседе. Дмитрий, доброе утро.
Доброе.
Дмитрий, вот мы как раз говорили с Иваном Преображенским, он считает, что Владимир Путин, тот, которого мы его увидели на заседании дискуссионного клуба «Валдай», он посылал вполне такие недвусмысленные сигналы, что вот ничего меняться не будет. Тот я, которого вы меня знаете, вот того линии магистральной российской политики, во внешней политике и во внутренней, никаких перемен никому не несут. Вы согласны с подобной интерпретацией всего того, что мы услышали от Владимира Путина на заседании Валдайского клуба?
Ну, с интерпретацией того, что Владимир Путин меняться не будет, я, конечно, согласен. Вряд ли тезис перед четвертым избранием должен быть о том, что президент России вдруг сейчас ни с того ни с сего окажется в новом обличии, снимет маску и покажет какое-то другое лицо вдруг почему-то, или коренным образом изменит свои взгляды на основные проблемы развития России. Конечно, нет. И в этом отношении речь Валдая продолжает. И Мюнхенскую речь Владимира Путина, и его выступление на Генеральной Ассамблее, вот, достаточно последовательно.
Угу. О, у нас возникают небольшие сложности со связью. Мы сейчас попробуем перенабрать Дмитрия, потому что, ну, вы сами слышите, что мы не слышим как раз Дмитрия. Ну, окей. Дмитрий, вы нас слышите сейчас?
Я слышу.
Да-да-да, да-да-да, вот связь восстановилась. Я прошу прощения, нас прервали помехи.
Бывает такое, да, все-таки эфир. Свободный эфир, он сложнее, чем свободное выступление на клубе «Валдай». Поэтому, да. Ну, если еще раз повторить то, что мы обсуждаем сейчас по поводу выступления Путина, то действительно ожидать трудно было изменения его взглядов к четвертому своему сроку. Вряд ли политик уровня Владимира Путина должен меняться. Вряд ли он должен был снять маску и показать какое-то другое лицо, нежели то, которое мы знаем. Поэтому его речь – это продолжение серии его выступлений, и его мюнхенская речь, и его выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому чего-то нового здесь не было и вряд ли ожидалось.
Угу. А опять же, значит ли это, что вплоть до марта 2017 года мы не увидим никаких, собственно, телодвижений, которые бы могли российского избирателя напугать?
Ну, посмотрим. Я-то как раз думаю, что до марта возможны серьезные изменения в кадровом составе руководства Российской Федерации, как это было принято у Владимира Владимировича Путина. Вполне вероятно, к моменту голосования он представит новый состав кабинета министров, с которым предположат работать в ближайшей перспективе. И в зависимости от того, какой будет этот состав кабинета министров, можно будет ожидать, как будет этот срок проходить. Соответственно, страшно это будет для российских избирателей или нет. Но вряд ли он будет пугать избирателей своей новой командой перед тем, как за эту команду и за него нужно будет голосовать.
Угу. Ну и последний вопрос. Вот мы видели такую ротацию губернаторов по разным российским регионам. Коснется ли это ротация Крыма? Или Крым действительно как Чечня на особенном положении? У нас буквально 30 секунд.
Ну, в Севастополе ротация произошла, а сам Крым вряд ли сейчас будет изменен. Вот до 2018 года вряд ли. Потом будет новая региональная политика, и посмотрим, что будет вообще с региональным руководством в стране.
Понятно. Спасибо вам большое за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Дмитрий Солоников, политолог, директор Российского института современного государственного развития, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, так или иначе, российская политика – это такая история про... Та история, в которой нельзя поставить точку, поэтому мы раз за разом ставим запятые и возвращаемся для того, чтобы отслеживать ситуацию в динамике. Берегите себя, слушайте радио «Крым Реалии», мы за вас будем переживать.